Всем привет! Это подкаст «Ножня». Я, к сожалению, продолжаю вести его пока что без своего напарника, без Данилы. Но это компенсируется тем, каких гостей я зову. Мне кажется, они вам интересны. И сегодня у меня в гостях Владимир. Владимир представляет небезызвестный ножевой магазин «Резать.ру». Владимир, привет!
Да, всем привет! Привет, Илья!
Как у вас настроение перед 8 марта?
Перед 8 марта потрясающее настроение, учитывая, что у меня семья – это, в принципе, все женщины, вот, не считая ребенка, вот, а именно в составе 4 человек, так что настроение у меня замечательное.
Ну, это прекрасно, когда же еще порадовать своих женщин. У меня, кстати, похожая ситуация, у меня и дети все девочки, поэтому знакомая история, да.
Да, тогда ты меня понимаешь.
Давай тогда начнем с поздравления тех дам прекрасных, которые умудряются слушать на живой подкаст. Поздравим?
Да, обязательно, обязательно. Ну, хочется пожелать всем дамам, которые слушают этот подкаст, конечно же, скорейшего наступления весны, потому что, честно говоря, учитывая прошлый год, да, который был очень тяжелый, и нынешний, который начинается тоже, скажем так, не очень радужно, хочется уже скорее тепла, солнца, вот, и пускай этот праздник, он принесет нам, нашим дамам, всем уже, наконец, весну, тепло, и побольше улыбок и счастья.
Как-то здорово. Так. Здорово. Я со своей стороны, конечно, присоединяюсь и желаю вам иметь рядом с собой прекрасную опору в виде ваших прекрасных мужчин. И надеюсь, они порадуют вас отличными подарками и прекрасным настроением в этот день. Поскольку мы затронули эту историю, скажи, пожалуйста, правильно я понимаю, что интернет-магазины и, наверное, и офлайн ваша точка, они в какой-то авральный режим работы переходят перед каждым праздником?
Слушай, ну, авральный, не авральный. В принципе, мы тут привыкли работать в режиме нон-стоп, да, и для нас праздники, не праздники, в принципе, особо какой-то разницы. Ну, конечно, она есть, да, в сторону увеличения, но какой-то вот прям всплеск, это в основном, конечно, вот мужские праздники в первую очередь. Ну, так принято называть, да, мужские праздники, типа 23 февраля. Но, кстати говоря, на 8 марта тоже вот, поскольку я, в принципе, связан с ножами уже в этом году будет 10 лет, могу сказать, что за эти 10 лет очень многое изменилось именно вот и на 8 марта. Действительно стали больше дарить ножей. И, ты знаешь, наверное, к счастью, вот отходят от каких-то гендерных стереотипов в плане того, что дарить кухонные ножи, да, женщинам. Вот, и все больше действительно дарят каких-то нами любимых спайдерок, каких-то там, тех же самых майкротеков из-за их цветастости зачастую. То есть подарки совершенно разные, да. Но могу вот честно вот, именно вот за счет опыта сказать, что действительно за 10 лет именно вот в ножевой теме девушек стало намного больше.
Ну, ситуация меняется, да, и у нас те стереотипы, которые были при Советском Союзе, они потихонечку отмирают. Это и связано там и с какими-то предубеждениями по поводу подарков. Я, например, уже очень давно не слышал, что, типа, если даришь нож, нужно что-то монетку какую-то или что-то взамен дать. Давно мне не встречался человек, который реально вот этой историей запаривается.
Ну, да, кстати, да, хочу тебе сказать, что вот насчет монетки, это вот тенденция, ну, вот эта тема, традиция, да, она на самом деле сохраняется. Но ножи стали дарить действительно больше, и, ты знаешь, на удивление, ну, вот опять же, да, поднимая тему праздников, как мужчины женщинам, так и женщинам мужчинам. И, в принципе, это я вот вообще, опять же, могу сказать, что нажимание, да, как таковое, она, в принципе, набирает обороты в нашей стране, что очень радует.
Слушай, а тогда вопрос такой, связанный с нажиманием. Вот ты правильно сказал, что прошлый год был очень тяжелым. Связано это было, как всем известно, с пандемией. Вы заметили как-то на своих оборотах, на своих продажах, что вот это тяжелое время пришло и надо что-то делать?
Слушай, ну, поскольку я продажами-то не занимаюсь уже, как вот уволился с предыдущего места работы, да, и слава богу, сейчас то, чем я занимаюсь, это, в принципе, хобби. Я тебе вот на такой вопрос, наверное, даже не смогу ответить. Ну, безусловно, какой-то спад, наверное, был, потому что люди элементарно не знали просто, к чему готовиться дальше. Вот, а так, честно, ну, это, наверное, было там пару месяцев, пару-тройку месяцев, вот основных, когда был карантин, и все. Так, я тебе просто честно, я тебе даже не смогу на этот вопрос ответить вот в полной мере.
Ну, понятно. Но, с другой стороны, раз ты не можешь на него ответить, значит, панических настроений совершенно точно никаких не было, иначе бы ты их заметил.
Слушай, ну, мы же все русские люди, у нас вообще, в принципе, паники, по-моему, особо не бывает. Мы действуем, как правило, по ситуации, да, и русский авось, он наш лучший помощник.
Ну да, долго, долго запрягаем, быстро едем, вот это вот все. Хорошо. Давай затронем еще одну тему, которая опосредованно связана, хотя почему опосредованно, не совсем опосредованно, связана с пандемией. Вот смотри, буквально месяц, наверное, назад, или, может быть, полтора, большинство ножевых брендов показали свои новинки. Это было сделано вместо там одной из крупных американских выставок. Они делали это в онлайн-формате. Я видел это на двух площадках, на Blade HQ и на Knife Center, по-моему, называется, с оранжевым логотипом таким.
Да.
При этом вот мы с Данилой, когда обсуждали эту историю, пришли к выводу, что, по сути дела, новинок-то и нет. То есть большая часть того, что показали, это переиздание старых моделей, либо переосмысление, либо, как в случае с Cold Steel, это какой-то перезапуск того, что было. Ну, про Cold Steel там вообще отдельный разговор. Непонятно, что у них будет с модельной линейкой, да, дальше. Но, тем не менее, ну, ты считаешь, это все-таки влияние пандемии, либо это просто некое логичное развитие ножевого рынка и ножевых брендов, то, что они вот так действуют?
Слушай, ну, знаешь, начну, наверное, с начала. То, что не одни вы с Данилой считаете, что, в принципе, особо никто ничего не выпустил, я тоже так считаю, и взглянуть хотя бы на столпов, да, на живой темы сегодня компании Benchmade и Spyderco, которые, в принципе, вот буквально сегодня у меня на канале на YouTube вышло видео с новым поступлением Spyderco. И, собственно, оно так и называется. 30 не новых ножей. Вот, потому что Спайдерка, они больше ударились все-таки в игру с цветом, в игру со сталями. Вот, а компания Benchmade, она, по-моему, решила переосмыслиться вообще сама себя. С чем это связано? Ну, слушай, безусловно, связано и с пандемией в том числе, потому что производственные мощности у всех, они немножечко просели. Особенно у тех, кто производит свою продукцию локально, да, то есть в своих странах, там те же самые Соединенные Штаты Америки, Италия. И, конечно, там все это немножечко просело, потому что, ну, у них локдаун на локдауне, и, собственно, этим все, в принципе, объясняется. Вот, ну, а дизайнерам остается, видимо, только сидеть дома, что-то рисовать, отрисовывать, да, и ну, придумывают что-то новое, но, видимо, это пока в стол, пока на будущее. Вот. На удивление, я вот сегодня рассматривал как раз-таки еще вот спайдеровские ножи, обнаружил там прекрасную модель Смог, вот, которая является таким, на мой взгляд, интересным ножом в плане того, что там привычный нам compression lock, но не в очень традиционном исполнении, да, там присутствует кнопка на лицевой плашке, которая этот, ну, саму пластину замка отжимает. Вот, и в принципе на общем фоне вот Spider, когда, учитывая, что это достаточно консервативная компания, которая вообще очень консервативно подходит к конструктиву своих ножей, да, именно к конструкции, вот, то для них это вот вообще, на мой взгляд, был такой дикий эксперимент, на который они пошли. Вот. Но это, вот, наверное, единственное, что я вот сейчас тебе могу такой пример привести, яркий, когда вот дизайнер поработал. Да. Но, опять же, это я уже ушел куда-то в дебри, да, потому что это все-таки немножко не карантинная история. Вот, а так,
слушай,
ну, отвечаю на твой...
Да-да-да, но получается, Спайдерка купили себе Dagger Knife Parrot, что ли? То есть они купили себе этот нож, посмотрели, думали, а чего у нас такого нет? И сделали так же.
Слушай, честно, я не очень знаком с продукцией Dagger Knives. Вот, я все никак не доберусь, честно говоря. Ну, это же тоже, знаешь, это не они первые. Я помню, были подобные истории у компании Ikhorn. По-моему, на спасательных их ножах. Если я... Да, точно это было у Ikhorn. Вот, и плюс еще там у нескольких брендов, по-моему, даже у CRKT что-то подобное было. Вот, ну, так что Spider не первый, я просто об этом почему заговорил, потому что для, учитывая то, что они достаточно консервативные ребята, да, в плане подхода к замкам, вот, собственно, скоро выйдет обзор как раз вот на смок у нас, и я об этом говорю там, что... учитывая, что они используют там всего-навсего в основной своей массе 4 замка, да, это бэклок, лайнер, компрессион и фрейм, да, то для них, в принципе, и все это в классическом абсолютно варианте, да, зачастую, если это фрейм, то он даже без сухаря, то, в принципе, для них такой шаг – это, ну, своего рода действительно большой эксперимент. То есть, опять же, под это нужно какие-то там дополнительные мощности производственные выделять. Под одну модель это достаточно накладная история, даже несмотря на то, что нож производится на Тайване.
То есть либо это эксперимент, который там в маленькой партии, или это не маленькая партия, есть понимание того, что этих смоков там достаточно много будет выпущено, или уже выпущено?
Нет, их уже выпущено много, это серийная модель, которая стала почему-то очень, такая, ну, она крайне популярна в США. Вот, и, в принципе, в России тоже этот нож особо, ну, то есть он, что он, ну, как бы он, сегодня он есть, завтра его уже нет.
Понятно. Ну, то есть, как минимум, они переоснастили, либо поставили рядом еще одну производственную линию, которая способна делать такие замки с такой оснасткой ножи, и, наверное, будет что-то еще там, да? То есть глупо ради одной модели это делать.
Вот, когда я записывал видео про этот нож, я ровно это тоже и сказал. То, что, скорее всего, мы что-то подобное еще тоже впереди увидим.
Ну, это здорово. Перемены не всегда, конечно, к лучшему, но я надеюсь, что в этом случае именно так. Посмотрим, что они же смогут еще показать. Если говорить о последствиях пандемии, то она потихонечку сходит на нет, и это приводит к тому, что западные наши выставки, они потихонечку оживают. Уже совершенно точно известно, что ряд международных выставок в Европе будет проходить. Уже понятно, что выставки здесь, в России, у нас тоже будут проходить. Да, сейчас ближайшее, наверное, это охота и рыболовство на Руси. Следующий в апреле будет клинок. Весенний, традиционный, правда, на новой площадке, но не принципиально. Скажи, резать ру традиционно, с моей точки зрения, традиционно, может, ты меня поправишь, в таких мероприятиях не участвует, или я ошибаюсь?
Резать ру раньше участвовал в клинке, в арсенале. Вот, участвовали в арсенале, но сейчас нет, сейчас не участвуем.
А это просто нецелесообразно? Почему так происходит? Или есть какая-то другая причина? Может быть, расскажешь?
Честно, я даже не знаю, почему. Ну, знаешь, во-первых, я могу тебе сказать так. Вот на примере резать ру я тебе честно не скажу. Но на примере своей вот предыдущей работы, да, которая была у меня в... Получается, в 2013 году это был магазин «Толпар EDC» при школьной живого боя «Толпар». Вот. И мы участвовали постоянно в выставке «Арсенал». И честно сказать, что для магазина, для него вообще в целом участвовать в выставке – это достаточно спорное мероприятие. Потому что все-таки люди приходят в первую очередь посмотреть на мастеров, пообщаться с мастерами. Вот. И, как правило, магазин их интересует меньше всего, потому что магазин, он всегда условно здесь и сейчас, а производитель, он где-то условно всегда далеко. Вот. Почему-то у нас вот такое вот отношение есть к этой теме. Так что, в принципе, ну, магазинам это не очень-то, видимо, и интересно в первую очередь с точки зрения общения с, как
С
сказать,
покупателями.
ну, ты знаешь, даже, ну, это не, ну, не покупатели, это все-таки посетители
С
выставки.
посетителями, да, хорошо.
Они приходят не на магазины, они приходят именно на производителей, на мастеров. Вот, так что, ну, даже мое мнение, честно, что магазину особо делать на выставках нечего.
Окей. История-то понятна. Тогда такой вопрос. Смотри, очень много не последних интернет-площадок сейчас обзаводятся своими внутренними ножевыми либо околоножевыми брендами и пытаются на этом рынке как-то себя показывать. Если говорить о резать.ру, то таких планов нет, или, может быть, ты не знаешь, что-то такое слышал?
Да нет, планов таких нет. Да и, честно говоря, ты вот сейчас сказал про то, что обзаводится своими брендами. Я могу только Мишку Кулыгина вспомнить, который, собственно говоря, сделал CKF. И, в принципе, наверное, все.
Ну, есть Ножиков, у которых есть бренд Honor, есть Forest Home, у которых тоже есть свой ножевой бренд, и которые его развивают.
Слушай, вот я тебе положа руку на сердце, даже вот сейчас пытаясь визуализировать, я даже не смогу. Это надо Google в помощь вызывать, потому что, честно, я правда не знаю.
Окей. Ну, то есть, как минимум, вы не видите целесообразности в таком развитии, и там обсуждать, зачем это делают, наверное, смысла нет.
Да
Или
нет, так.
есть предположение, зачем ножевому магазину делать свой ножевой бренд?
Да нет, у нас даже и разговора такого не было. У нас есть прекрасное сотрудничество с NL Knives, которое сейчас производит совершенно прекрасные, на мой взгляд, ножи. Но это сотрудничество такое, что это полностью их идея. И, в принципе, ну, все. То есть там вот был нож Aurum Ronin, который мы делали, вот это был прям совместный проект. И был проект Джокер, в котором это был сет, где был тоже нож Aurum с гравировкой ручной по мотивам Джокера, причем Джокера комиксного, и также там в комплекте еще была ручка Димы Стрельцова, тоже с Джокером, тоже вот эксклюзивный для нас. То есть вот такого плана проекты, да, а вот именно какой-то свой ножевой бренд нет.
То есть вы делаете интересные вам коллабы с другими мастерами, причем не только ножевыми, да, ты сказал, что и ручки делали, ну, они входили в те комплекты, которые были коллабами такими. Интересно, интересно. А есть ли что-то еще на примете? Собираетесь ли вы еще какие-то такие совместные вещи делать?
Да, честно говоря, в данный момент нет, таких разговоров нет. И, собственно, если вдруг что-то такое мы сделаем, то ну, все об этом ну, узнают, естественно. Потому что такие вещи,
Понятно.
они в нашем комьюнити, да, но они незаметно как бы, не проходят. Хотя, потому что ты мне сказал, что у Ножикова и у... Господи.
Forest
У
Home.
Форест, да, у Форест Холма есть свой ножевой бренд. Ну, видимо, мимо меня это все-таки прошло.
Ну, бывает, конечно, такое, вопросов нет. Тем более, когда ты увлечен каким-то делом, сложно вырываться из потока. Окей, с выставками понятно, с этим все понятно. Если мы поговорили немножко о западных производителях и о том, что они, по большому счету, что-то вот такого ахового пока не показали. Справедливо ли это для российских производителей? И было ли что-то достойное внимания, что появилось на рынке сейчас, вот, ну, можно сказать, уже весной, да, уже март начался, на что стоит обратить внимание?
От наших производителей... Слушай, ну, с нашим рынком вообще все, именно с нашими мастерами, с нашими компаниями ножевыми, все на самом деле не так однозначно, как с западными. Вот, во-первых, у нас все-таки производственные мощности чуть поменьше, и у нас все-таки немного другой подход к этому всему. На самом деле я удивляюсь плодовитости ребят из Кизляр Суприма. Вот, то есть это прям Витя Агро большой молодец, и вся компания большие молодцы. Ну, опять же, Миша Кулыгин тоже большой молодец, потому что ЦКФ, вот он буквально на днях выкатил в Инстаграм новый нож, вот, который вообще, на мой взгляд, не похож на то, что они делали раньше. И ЦКФ видно, как развивается. Вот. Мастерская братьев Широгоровых тоже большие молодцы, потому что там сейчас, ну, как мне кажется, там развитие совершенно сумасшедшее идет. NL Knives те же самые тоже. Юра и Антон большие молодцы, потому что все пилится реально руками. Собирается руками, налаживается все это, настраивается руками, гравируется руками, полируется руками. То есть, ну вот, видишь, я просто один раз в жизни, у меня была идея сделать нож. Я купил бланк стали, я купил титан, я купил макуме, тимаскус, купил ножовку по металлу, купил лобзик с алмазными пилками, попробовал попилить титан, я все про это понял. Вот, и после этого еще было у меня там несколько подходов к этому всему, и я, чтобы окончательно прочухать вообще весь этот процесс ручного изготовления, вот, поэтому то, действительно, парни большие молодцы, у них адское терпение. Вот, а серийка сейчас, наша отечественная серийка, кого бы еще, кого я забыл, кого я нехотя обидел.
ПП Кизляр, видимо, из крупной серийки-то, если ты Супримов назвал.
ПП Кизляр – это для меня вообще, честно говоря, компания-загадка, вот, потому что как можно работать 24/7, 365 дней, я, честно, вообще не понимаю, вот, но при этом действительно добиваться тоже хороших результатов. Ты знаешь, честно, я вот как большой, наверное, любитель помечтать. Да, я, конечно, мечтаю о том, чтобы у нас было так же, как и на Западе, чтобы у нас были свои спайдерки, свои бенчмейды. Вот. Но, к сожалению, видимо, для этого нам понадобится еще достаточно много времени. Ну и, к сожалению, конечно, в российском ножевом бизнесе, если вот уже переходить именно в плоскость бизнеса, да, то, к сожалению, в российском ножевом бизнесе, именно касаемо производства, да, там, к сожалению, нет столько денег, сколько есть у западных компаний.
Слушай, вот ты сказал, что было бы хорошо, чтобы у нас появились свои спайдерки и так далее. А что станет вот этим триггером, вот этой чертой, приступив к которой, мы сможем сказать, что да, у нас есть такая компания?
Чтобы это все начало развиваться, у нас, ты знаешь, как бы это ни парадоксально, наверное, звучало в России, у нас должна появиться оружейная культура, которая есть на Западе. То есть в Соединенных Штатах Америки, там кто бы что ни говорил, да, несмотря на постоянные вот эти шутинги в школах, вот это все, к сожалению, ну, там все равно присутствует огромная, уже сложившаяся вот эта вот оружейная культура, которая прививается там, ну, в зависимости, конечно, от штата, опять же, прививается там с юных лет, да, то есть это обращение с оружием, это уважение к оружию, это понимание вообще, что такое оружие, да, и под словом оружие я подразумеваю в том числе и ножи как часть вот этой самой оружейной культуры. Вот, когда люди умеют, ну, ценить это, понимать это и, собственно, относиться к этому серьезно. Вот, и учитывая, что все-таки Соединенные Штаты те же самые, да, это страна капиталистическая, там, конечно, все построено, ну, как бы, если ты делаешь какой-то бизнес, да, то есть даже пусть это какой-то мельчайший стартап, то конечной целью твоего стартапа является извлечение выгоды, то есть заработать, условно говоря, денег, да, ты хочешь с этого. Вот, соответственно, понимание, что такое оружейная культура, да, что такое оружие, и, соответственно, наверное, вот исключительно развитие оружейной культуры в стране, оно влечет и, собственно говоря, развитие производства. Ну, как элементарная формула, да, что спрос рождает предложение. Вот и все.
Окей. То есть ты смотришь на ситуацию так, что развитие именно оружейной культуры тянет за собой и другие какие-то связанные вещи. У нас с этим все сложнее, потому что у нас как минимум законы другие. А что тогда в Европе с этим происходит? Потому что у них законы в некоторых местах еще более строгие. Вот они как бы доросли до уровня Америки в плане развития ножевой вот этой истории, либо они все-таки в аутсайдерах здесь находятся? Как ты думаешь?
Слушай, ну, говорить про Европу, это на самом деле, правда, сложно. Вот, но если мы с тобой, в принципе, возьмем Евросоюз и возьмем Соединенные Штаты Америки, то мы, в принципе, увидим достаточно сходную картину. То есть, учитывая, что в Штатах, как бы в Соединенных Штатах Америки, там в каждом штате свои законы, это ни для кого не секрет, то, в принципе, и в Евросоюзе там в каждом государстве свои законы. То говорить о том, что Европа в аутсайдерах, нет, потому что в той же самой Франции, в принципе, там можно чуть ли не все, в Чехии в той же можно тоже чуть ли вообще не все. Да, если мы говорим про Италию, то в Италии вообще там, ну, грешно запрещать какие-то вещи, потому что итальянские традиции того же самого ножевого боя, да, они есть, и с этим глупо спорить. Тут, понимаешь, ну вот, опять же, в зависимости от страны, что там. Опять же, все это идет от истории, да, в том числе. Ну, для меня, на самом деле, самой большой загадкой вот из европейских стран остается Германия, в которой есть город Золинген, в котором есть производство, история которых насчитывает там сотни лет, и при этом в Германии очень строгие законы относительно короткого клинка.
Да, есть такое. Возможно, это тоже связано с военным прошлым этой страны. Смотри, мы сказали о том, чего интересного, ну, попытались, по крайней мере, рассказать, показали наши. Есть ли что-то интересного, что в начале этого года появилось от европейцев? Вот ты сказал про Италию, у них как минимум есть Маньяго, и Маньяго — это вообще конгломерат целый ножевых производителей, они даже бренд свой сделали, да?
Ну, да, МКМ.
Да, есть ли от них чего-то такого, что было бы классно посмотреть?
Посмотреть от итальянцев.
От итальянцев, возможно, от других европейцев. Просто итальянцы ближе так вот как-то по духу, да? Не знаю почему. Чем Италия близка России?
Слушай, ну мне Италия близка тем, что у меня там живет сестра, на самом деле.
Ну вот, видишь. Вот.
Вот. А если говорить про ножи, то смотри, с Италией на самом деле очень интересная история. Италия одна из немногих стран, которая имеет такую действительно весомую гильдию мастеров, да, официальную гильдию ножевых мастеров. И вот тут, на самом деле, если мы говорим с тобой про именно посмотреть на интересные ножи, то, конечно, нужно гуглить итальянскую гильдию ножевых мастеров. То есть это и Фрицы, и Пудду, и, господи ты, боже мой, все, у меня все вылетело из головы.
Но не суть важно. Это, по сути дела, дизайнеры, которые занимаются украшенными вещами, которые ближе к произведениям искусства. Или я неправильно понимаю?
Смотри, это в том-то и дело, что в итальянской гильдии ты мало того, чтобы быть дизайнером, ты должен быть именно мастером. Вот. И ты должен непосредственно сам все это еще и делать. Вот. То есть есть замечательная семья Фагарицу, которая там производит, да, совершенно потрясающие вещи. Но я вот люблю выделять Сальваторе Пудду, с которым имею, к счастью, честь быть лично знакомым. Вот, там вообще, там руки у человека растут просто вот абсолютно ровно из плечей, они у него золотые, и там ножи красоты неописуемые. То есть, но это опять же, понимаешь, это мы сейчас с тобой уйдем в ту степь, что должен ли нож резать, или но может ли нож храниться на полке и быть частью просто коллекции, может ли нож там стоить 10, 20, 50 тысяч евро, да, и вот в таком духе. Вот, но это, опять же, это я вот все куда-то ухожу в дебри, вот, а если мы говорим про серийное производство, в принципе, интересного, ну, вот Vine Steel выпустили, по-моему, в конце прошлого года модель Mito. Это вот продолжение их легендарных вот этих дизайнов Мишеля Пенсата, он же Малетта. Ну, честно, ты знаешь, вот касаемо, допустим, того же Vine Steel, то, на мой взгляд, все у них, ну, вот не хочу говорить слово однообразное, да, оно именно вот такое, скажем, на любителя бренда, наверное, да, вот как-то так.
Но Lion
Допустим,
Steel
Viper
просто...
интересен.
Да-да-да, говори, давай про Viper поговорим.
Да, допустим, Viper интересен. Ну, честно, вот в каталог Viper я еще в этом году даже не заглядывал, ибо, ну, тоже вот у них есть свои определенные проблемы, да, но за что я люблю Viper, за то, что они хотя бы привлекают сторонних дизайнеров, в отличие от Line Steel. И там, опять же, принимают участие и те же самые дизайнеры именно вот из итальянской гильдии ножевых мастеров.
А что по поводу экстремы рацио?
Слушай, ну я не раз уже тоже говорил, что Extremo Ratio для меня бренд такой очень спорный, да, у меня очень много вопросов к этой компании. У них есть регистрационный номер поставщика НАТО. Вот, собственно говоря, им это максимально подходит, потому что их ножи максимально тактические, максимально брутальные, максимально все из себя такие суровые. Честно, это немного не моя, наверное, история просто. Вот. Но оценить по заслугам, как бы, качество изготовления вообще, как это сделано, материалы, вот это все, да, я, ну, безусловно, могу, потому что все-таки ножи я, ну, люблю практически в любом виде, да. Ну, как однажды написали на Ютубе про меня комментарий, что я хипстер, который любит модные железки. По-моему, как-то так это звучало. Вот, да, и действительно, я все-таки больше склонен к каким-то более элегантным, более изящным вещам. Но, тем не менее, хочется, вот ты сейчас сказал про экстрему, даже у экстрема есть подобные вещи, типа ресользы, да, которые, это, собственно говоря, классический сардинский нож, который достаточно утонченный и с очень большой историей.
Но даже
Вот, так
Ресольза у
что, в
них
принципе,
в
да.
своем прочтении таком, то есть если ты смотришь на него, ты все равно понимаешь, что это экстрема, в принципе.
Ну, безусловно, там не то чтобы пахнет экстремой, там, я бы сказал, все наполнено экстремой, да, но экстрема, как сказать, ты знаешь, очень сложно что-то сделать с классикой, да, когда есть именно вот традиционная какая-то вещь, с ней достаточно сложно что-то сделать. И, в принципе, как экстрема не пыталась сделать из этого ножа нечто такое в своем стиле тактическое, да, они все равно сделали ту самую, как бы, классическую сардинскую историю. Да, ну, единственное, что там, по-моему, они добавили Liner Lock в качестве замка, если я ничего не путаю. Но, тем не менее, современный мир, да, он требует современных решений. И, в принципе, почему нет? Это тоже достаточно интересно. Это имеет место быть, учитывая, что итальянская компания делает традиционный итальянский нож. То есть просто в своем видении. По-моему, это здорово.
Согласен. Вот ты говоришь про современный мир, современные решения. Экстрема в конце того года, по-моему, начала и в этом году продолжила изнутри себя выпускать такие суббренды. Это такое ощущение, что это вообще какая-то модная тенденция, и многие крупные компании выделяют из себя вот такие вот небольшие серии, делают их суббрендами, да? У них появилась тактическая кухня, у них есть коллаб, господи, постоянно забываю, как это, он уже бойца из знаменитого итальянского зовут.
Данила Росси, Лойола Ди Кассано.
Да-да-да, вот-вот. Соответственно, как ты относишься к этому, и что ты вообще думаешь по поводу этой тенденции, с чем она связана, и есть ли у нее будущее какое-то, самое главное?
Слушай, это вот интересный вопрос. На мой взгляд, тут все зависит от того, что ты собираешься делать. Да? То есть я не вижу ничего плохого в том, чтобы выделять какие-то суббренды, да, какие-то дочерние предприятия. Просто у подобного решения есть, на мой взгляд, два пути следования. Да? Первый путь следования – это тот, которому придерживается компания WeKnife и компания Spyder, когда у первой есть суббренд CVV, у второй есть суббренд Bird. Да, и мы понимаем, что это более бюджетные ножи. Второй путь следования – это выделять подобные линейки для расширения, скажем так, зоны своего влияния, да, то есть чтобы захватывать новые сегменты рынка. Ну, захватывать не в плане какого-то там силового военного захвата, да, не в плане какой-то вот, скажем, акции, да, именно в плане того, чтобы занимать какие-то там, приходить в какие-то новые ниши. В принципе, если мы говорим на примере экстремы, я не очень понимаю, зачем им это нужно, вот честно говорю. Вот. А касаемо других каких-то брендов, ну, опять же, все в зависимости от их цели. Могу сказать так, что вот я привел пример компании WeKnife и компании Spyder, да, у которых есть дочки. Ну вот могу сказать так, что в моем понимании у компании WeKnife получилось создать грамотную дочку, а вот у компании Spyder, к сожалению, Bird, на мой взгляд, он существует непонятно зачем. То есть там есть именно вот по абрисам, по именно самим моделям, там есть очень классные вещи, но тем не менее, вот касаемо именно, скажем, даже материальной составляющей, да, этот бренд на фоне просто самой спайдерки, он просто меркнет. Вот, а компания вот WeKnife, она смогла сделать именно такой
Слушай,
интересный ход.
а Спай и Бёрд не похоронили еще? Они что-то делают еще под этим брендом?
Нет, Бёрд он выпускается, и, собственно, там даже появляются новинки. Вот сейчас они, по-моему, выпустили нож Кара Кара уже с эмерсоновским вейвом. Ну, это такое, это как бы достаточно минорное, скажем так, обновление. Но, тем не менее, да, Бёрд, он жив. И, в принципе, понимаешь, за свои деньги Бёрд, он прекрасен тем, что это как первый нож можно воспринимать. Это можно воспринимать как какой-то вот начальный уровень, да, приобщения к живой культуре, к именно живому миру, да, через... И приходить туда именно вот через какие-то недорогие вещи. Но вот, опять же, подход к производству, да, он должен быть, на мой взгляд, немножко все-таки другой. Именно тот, которым пошел тот же самый Винаев, который начал делать интересные дизайны с простыми материалами. Да, и, допустим, те же самые дизайны Элайджи Ишима, они вот абсолютно узнаваемые, они абсолютно... прекрасно еще в том числе и в Паюзе, да, то есть там не только дизайн ради дизайна, как было с той же самой моделью из Катон от него на мощностях Винаева, а вот в том числе он уже и думает о каких-то вот именно вещах касаемо вот, ну, утилитарных свойств ножа.
Вот, кстати, если говорить о Сививе, как о дочке Винаева, они поступили очень интересно, да, они с какой-то стороны тоже переосмыслили текущие свои модели, но сделали это совсем по-другому, не так, как американцы, например. То есть есть просто хитовая модель, которая называется Elementum, и они модель превратили в такую линейку, что ли, или как они, по-моему, у кого-то вот из этих вот американских каналов говорили, что это называется теперь семья, то есть family такой. Теперь там есть Fix, теперь там есть складники в нескольких размерах, причем один из них тоже с кнопкой, насколько я помню, который является историей, похожей на кнопку, которая просто отжимает, то есть это не button lock, а там своя какая-то история. Вот это тоже интересное очень направление. То есть ребята вроде бы тоже переосмыслили, нового-то особо ничего не привнесли, но сама модель стала интереснее и заиграла новыми красками. Интересно будет посмотреть, когда они на российский рынок попадут, что это такое. Мне Фикс очень интересен, кстати. Что, кстати, думаешь, способны ли ножи от Сививи там вытеснить ту ножевую классику, которая является таким неким штампом или стандартом первого ножа, ту же самую крысу или так далее?
Ну, вопрос такой. Знаешь, наверное, отвечу, что все-таки нет, потому что все-таки не зря та же самая крыса, Tenacious, Griptilian, да, вот и же с ними завоевали вот этот вот свой легендарный статус. И плюс, конечно же, у нас все-таки есть еще и скептическое отношение к китайским ножам в головах, да, в первую очередь. Я вот просто могу тебе сказать так, что я как раз некое время назад, да, являлся официальным дистрибьютором, первым официальным дистрибьютором Винаев в России. Вот, и скепсис относительно китайских ножей, он все-таки еще есть, и вот кто бы что ни говорил. Особенно касаемо дорогих китайских ножей. Касаемо того же самого Сививи, ему в этом плане проще, потому что у него ценовой сегмент, он намного... также проще, да, но вытеснит ли он такие легенды, как крысу? Да нет. Нет. Если они не сделают, конечно, что-то такое вот прямо из ряда вон выходящее. Плюс, опять же, у нас, мы же в России живем, да, у нас очень сильны все-таки какие-то традиционные вещи в головах, да, то есть мы же все-таки по факту традиционалисты, да, то есть у нас традиции, они, ну, занимают немало места в наших жизнях, да, и, собственно говоря, там, допустим, традиция от отца к сыну, да, она также у нас есть, и, собственно говоря, как правило, отец чем пользовался, да, чему отец доверяет, естественно, то он сыну своему и посоветует, то есть, и, в принципе, вот эта история, она будет еще у нас очень долго жить, так что нет, Сививи он не вытеснет Ты знаешь, он, возможно, он что-то сделает в будущем, что станет очень хитовым, но статус легенды, скорее всего, он не приобретет.
Ну, то есть элементом пока до этого уровня не дорос, в твоем понимании. Им нужно что-то новое, более прорывное и интересное.
Ты знаешь, вот из последних каких-то вот подобных прорывов на рынке, на живом, да, такой прорыв смогла совершить компания Benchmade, которая выпустила Bug Out. Да, и Bug Out — это на самом деле очень выстраданная, на мой взгляд, модель, которой предшествовали модели, по-моему, 530 и 531 дизайна Мела Пардью, по-моему, если я ничего не путаю. И, собственно говоря, там история была такая, что там все-таки клинки были более такие кинжальные, более переосмысленные в плане вот именно геометрии была переосмысленный кинжал. Вот. А Багаут, он все-таки дал все то же самое, да, он дал легкость, тонкую конструкцию, там очень приятные материалы, да, и все это в достаточно такой, ну, относительным меркам, да, относительно такой вот, не злой прайс, да, на нож. И вот компания Benchmade смогла это сделать, а китайцам нужно... Ну, им нужно, наверное, все-таки проанализировать рынок за последние лет 20, да, и просто понять, что было хитом, что становится новым хитом, да, и, соответственно, сделать что-то вот в этом духе. Потому что все-таки китайский рынок ножевой, он очень долго жил и, к сожалению, моему лично продолжает жить за счет копий, реплик, да, подделок, назовем это своим именем. И, к сожалению, там долго не было никакого анализа того, что происходит во всем остальном мире с точки зрения, вот опять же, там, маркетинговой составляющей компании, да, каких-то вот таких вещей. И вот только сейчас, ну, вот сколько, наверное, лет, может быть, 5-7, да, даже несмотря на то, что там та же самая компания WinEye существует там с начала 2000-х, только вот лет 5-7 назад они начали более или менее как-то развиваться, да, и, собственно говоря, делать какие-то вот уже такие вещи осмысленные, скажем так. Ну, что будет дальше, это вот только поживем, увидим. Мне на самом деле самому дико интересно последить за тем, что же будут делать китайцы там через те же самые 5-7 лет.
Да, я надеюсь, что они принесут свежую струю, по крайней мере, они на правильном пути, как мне кажется. То есть крупные компании, такие как Винайф, уходят все-таки от того, чтобы делать почему-то заказу реплики известных моделей, и переходят к тому, что сами сотрудничают с дизайнерами той или иной известности и выпускают интересные модели. Окей. Про это поговорили. Давай. Что еще из интересных новинок было в этом году у нас? А, в этом году у нас заточная история выходит как-то на новый уровень. Если посмотреть на последних два клинка, то соотношение ножевиков и точевиков меняется в сторону последних. То есть какие-то заточные устройства, абразивы, вся история, которая вокруг этого, они как бы все больше и больше показывают себя на этих выставках, и стендов становится больше, и устройства какие-то новые, интересные появляются. Была ли у тебя возможность знакомиться там с новинками заточной истории какой-то? И что думаешь, какое у них будущее? Может быть, что-то еще знаешь, что появится скоро?
Слушай, ну вот что касаемо заточки, я, в принципе, как это принято называть, old fuck, да, я как-то привык все
По старинке на руках?
в основном, да, ручками, но Нужно признаться, что, честно, сам свои ножи не точу уже очень давно. Вот, потому что, честно, и времени как-то нет, и, честно, вот особо даже и желания. Ну, я просто, честно, я никогда особо не воспринимал этот процесс как какую-то медитацию, да, даже кидают меня все нажиманы тапками сейчас. Вот. Что касаемо заточных устройств, безусловно, я познакомился с всей линейкой профиля, и с Блицом, и с Кадетом, и с К03. Для меня стало, на самом деле, открытием еще точилка «Жук». Вот, совершенно какой-то потрясающий проект ребята замутили в плане того, что точилка, напечатанная на 3D-принтере, простая, как 2 рубля, но при этом она абсолютно вот реально народная, в моем понимании, да, что там требуется каких-то, во-первых, суперпрямых рук, во-вторых, супер каких-то познаний, да, там уже за тебя все подумали, там для тебя уже все сделали, то есть просто купи, поставь и точи. Все-таки, ну, с продукцией профиля там все-таки, конечно, нужна некая сноровка, там нужна некая подготовленность, на мой взгляд. Как минимум моральная, что это будет надолго.
А разве Блиц они не позиционируют как тоже некое народное устройство, которое взял и точи?
Слушай, ну да, это, в общем-то, и Кадету тоже присуще, что это тоже достаточно простая точилка. На мой взгляд, даже Кадет, он будет попроще,
чем Блиц?
Блиц.
Ага.
Да, но все-таки вот Жук меня покорил вообще своей вот этой простотой, своим вот этим подходом. Я прям... Ну, во-первых, его делают просто очень хорошие люди, да, на самом деле очень открытые, да, которые, ну, как бы не умаляя вообще нисколько ребят из профиля, да, там ребята тоже замечательные. Ну вот, Жук меня, конечно, в этом году покорил. Познакомился недавно с такой точилкой, как Казак, вот, и Казак для меня остался вообще темной лошадкой, потому что я, ну, я был просто не готов, видимо, воспринимать информацию в тот момент. Вот, и, собственно, с Казаком я познакомился чисто визуально. Но тоже штука такая, надо отдать должное, ну, вещь. То есть это такой подспорье, скажем, К03 от профиля. Да, даже не подспорье, наверное, даже прямой конкурент, можно так сказать.
Окей. Но, тем не менее, соответственно, это связано больше с какой-то профессиональной твоей деятельностью, а в быту ты придерживаешься, соответственно, каких-то историй с заточкой на руках, ну или там мусат, видимо, да, если про кухню речь.
Слушай, про кухню все намного прозаичнее. Во-первых, у меня дома один дорогой нож, это All Knife Santoku. Вот, я не раз об этом говорил. И, собственно, все остальное, это у меня, я как порядочный сапожник, да, я без сапог, у меня все остальное на кухне, это дедовские старые абсолютно ножи.
Я думал, вот. Трамонтино, так.
Нет, я тебя умоляю, зачем? Советский Союз, 2,25 за нож, как бы это вот наш метод. И, собственно, для этого всего у меня есть кухонный воркшарп, куплены еще, по-моему, года 3 в мою бытность официальным дистрибьютором воркшарпа в России.
Кухонный воркшарп, он как выглядит? Это вот типа заточные станции для поваров такие, то есть они через них протягивать нож нужно, да? Это не воркшарп, который с киномонионом был сделан?
Нет, это не воркшарп с киномонионом, это более-менее такая простая история. Я, честно, даже сейчас не вспомню, он у меня лежит где-то в кладовке, как он называется. Вот, там просто одна лента единственной гриппности и, собственно говоря, там интегрированный керамический мусатик для доводки. Все. То есть это вообще я это покупал исключительно для того, чтобы у меня моя бабушка могла этим пользоваться, потому что там просто одна кнопка, одна лента, и просто два паза, куда нужно поочередно вставлять ножи. Все. То есть, ну, вернее, нож один, да, когда ты его точишь, и все. То есть это вот максимально простое электрическое устройство, да, которое вот делает жизнь, скажем так, острее.
Но судя по тому, что она лежит в кладовке, она как-то не сильно прижилась, эта тема.
Ну, она периодически оттуда достается, да, но крайне редко.
Окей. Видел ты новинку от WorkShark, которую они выпустили как раз то ли в конце того года, наверное, анонсировали в конце того года, но к нам в Россию должно, кстати, приехать где-то к середине, к концу марта, я так понимаю. Это с поворотным механизмом точилка. Такой некий...
Типа апексоида?
Да-да, некий гибрид апекса с поворотным механизмом, с лански, такое что-то среднее.
Да, я вот видел только картинки, всякие рендеры. Вот вживую, честно, пока не знаком. Вживую не знаком, но, честно, могу тебе так сказать. Ты знаешь, будучи, вот опять же, да, на протяжении там, 5 лет дистрибьютором WorkSharp, я смог перепробовать вот все, что у них выходило до 2018 года. Вот, на самом деле, это очень достойная история. WorkSharp – это вот, знаешь, это компания для ленивых. Да? Это компания, которая реально упрощает тебе жизнь. То есть, когда у тебя есть тупой нож на кухне, и когда тебе его просто нужно заточить, чтобы он просто резал, да, ты просто берешь WorkSharp. Все. Там, для тех, кому нужно поинтереснее, да, для тех есть Canonion. Для тех, кто любит точить на руках, есть как бы там тоже разные истории. Кому-то в поход тоже есть там своя тема. Причем, опять же, повторюсь, все максимально там просто. Там вот эти вот алмазные брусочки на вот этой гальванической связке, и все, и больше там, в принципе, нет ничего. Ну и, конечно, там на электрических машинках там вот эти все ленты, они там тоже абсолютно разные, но там максимально, вот видно, что максимально было разработано так, чтобы у тебя условно ну, ты мог сделать свой, ну, заточить свой нож, ну, буквально вот как тебе нужно. То есть, там, если ты покупал себе там приставку, вот эту вот дополнительную насадку, вернее, на Canonion, ты мог купить себе уже ленты пошире, там, и поменьше гритности, и там, и кожаную полоску, и пасту, и все, что хочешь. То есть, там эта штука, она... На самом деле, WorkSharp, он на самом деле, это безграничная история и тема для разговора, да, потому что там действительно все сделано людьми для людей и очень по уму.
Но в любом случае будет интересно посмотреть, когда до нас доедет вот эта новая точилка, потому что она вливается как раз в бюджетный сегмент. Ты вот сказал про точилку «Жук». Вот это будет конкурент «Жука» по цене. Почему? Потому что жук без камешков стоит что-то там 3,5, что ли, тысячи, ну, что-то в районе 3. Эта штука будет стоить около 5, но у нее в комплекте есть такой абразивный триангл, у которого на каждой стороне есть свой абразив, там, грубый, средний, там, и, условно, там, доводочный, полировочный. Поэтому они близки будут по цене, и будет интересно посмотреть, изменит ли это что-то, кстати, на рынке заточных устройств у нас в стране или нет? Или все так останется?
Ну, я тебе могу так сказать, что вот производство, когда производство находится все-таки вот в нашей стране, да, все-таки возможность насыщать рынок, она присутствует постоянно, вот, нежели когда производство находится где-то вот за рубежом, да, в тех же самых Соединенных Штатах Америки, либо всякие проблемы с поставками, да, перебои, вот это все, оно тоже, его никто этого не отменял, оно, вот, к сожалению, тоже и есть. Изменит ли эта точилка что-то на рынке заточных устройств, я не думаю, потому что, зная WorkSharp, как правило, они делают очень такой скудный, скажем так, выбор абразивов, да. То есть он у них, ну как, он у них хороший, да, для своих задач, для своих целей. Скажем, профессиональному заточнику, да, скорее всего, этот набор абразивов просто не подойдет. Да и, в принципе, профессиональные заточники, они не рассматривают воркшарп как какой-то профессиональный инструмент.
Но с другой
Поэтому...
стороны, профессиональный заточник не будет пользоваться и жуком.
Безусловно, да. Безусловно, да. Ну вот, кстати, да, ты меня вот натолкнул сейчас, да, на эту мысль, что и жуком тоже.
Но по поводу логистики ты прав, да, потому что, по сути дела, точилка на рынке в Америке там с конца того года, до нас она доедет только вот сейчас. Какова вероятность того, что они смогут действительно как-то закрыть спрос на подобное устройство на нашем рынке? Да мне кажется, не очень большая.
Я вот что еще могу тебе сказать по поводу этой точилки. Да, вот мы вернулись сейчас с тобой, на самом деле, практически к началу нашего разговора, да, когда я говорил о том, что Америка – это все-таки страна капиталистическая, да, и там любой стартап, любой бизнес, да, он подразумевает под собой какую-либо коммерческую выгоду. И, собственно, WorkSharp, они также являются американской компанией, которая делает бизнес, да, которая хочет зарабатывать деньги. И именно поэтому они делают свои всегда абразивы, да, которые, как правило, никто не может или не хочет, да, или просто нет потребности такой повторить. Вот. Сколько раз пытались повторять вот эти ленты на их ленточные электрические точилки, да, как правило, ну, ничего хорошего там лично я не увидел. То есть каких-то вот именно аналогичные ленты, да, они все были, конечно,
качеством. Ну, то есть качество было плохое ленты этих, которые не родные были?
Ну, они, понимаешь, у WorkSharp у них там какая-то своя система склейки этих лент. То есть там все это достаточно какой-то тоже очень сложный технологический процесс. По крайней мере, как они это заявляют. Ну... Как бы да, то, что я вот видел, когда люди пытались там сами делать какие-то ленты, ну, получалось как-то не очень. Честно, я немного упустил вот эту тему из виду, да, и, собственно, не знаю, может быть, сейчас в этом плане стало все получше, может быть, научились делать. Но я к чему? К тому, что WorkSharp – это как бы бизнес, да, и он будет стараться зарабатывать на всем, в том числе и на расходниках. Да, и на всяких допах, которые, скорее всего, будут подходить, которые будут какими-нибудь нестандартными и которые будет очень тяжело сделать вне фабрики непосредственно WorkSharp. Вот. То есть вот моя мысль такая.
Ну, по сути, так и есть. По точилке видно, что там нет каких-то стандартных вещей. То есть многие говорят, ну почему WorkSharp не сделает там стандартный держатель под эпиксоиды? А, потому что они не хотят.
Все просто. Это, конечно, это деньги, это бизнес. Это вот опять же, да, это то, чем отличаются российские производители заточных систем от американцев. Да, то, что, ну, как минимум от компании WorkSharp, то, что у нас ты можешь практически на любую точилку поставить практически любой камень, да, и там тебе сделают, там, тебе продадут с радостью какой-нибудь допник, который будет держать какие-нибудь нестандартные камни. То есть у нас это вот так, у них это вот так, но их подход – это вот абсолютно американская система, да, то есть вспомнить даже те же самые айфоны. Хочешь iPhone, купи iPhone, да, только у тебя нет в комплекте теперь зарядки, у тебя нет еще и наушников, и там скоро не будет еще и кабеля. Да, то есть это вот все ровно то же самое, и все это должно быть оригинальное, потому что не оригинальное, но, как правило, там не подходит. Это нормальная история для бизнеса, на мой взгляд. Как бы в этом нет ничего плохого, ну, для кого-то, наверное, в этом нет ничего хорошего.
Хорошо. Давай, наверное, на этой прекрасной ноте будем завершать разговор. У нас есть в подкасте традиция в конце. Все участники рассказывают, что у них сейчас с собой из ножей на кармане. Давай с тебя начнем. Что у тебя с собой?
Слушай, вот ты знаешь, поскольку я приехал только вот буквально...
Неподготовленный пришел.
Нет, ты знаешь, я наоборот подготовленный. У меня, как всегда, сегодня со мной мой 761-й бенчмейт. Со мной, как всегда, сегодня мой ультратек. И со мной мой самый рабочий нож. Это самый маленький Victorinox с одним лезвием, отверточкой, она же пилочка для ногтей и ножнички. Вот это мой самый рабочий нож в последнее время. Это вот правда находка, которая есть у меня, у жены, там еще у кучи народу, потому что классный. Вот.
Слушай, ну получается так, что у нас в подкастах не часто бывают люди, у которых больше двух ножей на кармане. Скажи, а есть какая-то идеология, связанная с тем, что их у тебя три, их всегда три, их может быть больше, может быть меньше, с чем это связано?
Да по настроению. Это все же по настроению. Мы же все прекрасные больные люди, понимаешь? Это как старый добрый анекдот, когда мужчину спрашивают, сколько, типа, зачем ему нож, потом его спрашивают, почему у вас два ножа, вы что, маньяк? Он говорит, нет, у маньяка три. То есть это вот это под настроение, под настроение.
То есть может и четыре быть, может и один быть,
Нет,
так
нет, нет,
получается.
ну, нет, ну 4 это уже маньяки совсем, а у меня скромненько.
У меня
У меня
бывало несколько
абсолютно
раз
скромненько.
такое, что, ну, есть ограничения еще по карманам, да? То есть если у тебя кармана нормальных два, то взять больше двух ножей сложно. Но это просто некомфортно, да? Два ножа на одном
Ну,
кармане носить некомфортно. Если вы пробовали, вы знаете.
у меня вот, на удивление, кстати говоря, нету ни одного ножа на ключах, у меня нету ни одного ножа в рюкзаке, у меня нету ни одного ножа именно вот сейчас, в данный момент, у меня нет ни одного ножа под костюм. Вот что самое удивительное. То есть я, наверное, какой-то вот совсем неправильный нажиман. Ну.
Ну, не знаю, у меня вот нет костюма, у меня нет необходимости в ноже для костюма.
А вот у меня есть костюм, но у меня нету под него ножа, так что вот, кстати, тоже
Есть над
надо
чем
озаботиться.
работать, да, есть над чем
Да,
работать.
да, 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 да.
А что с мультитулами? Таскаешь с собой что-нибудь из такого ковырятельного? Или вот Викс как раз закрывает в городе, по крайней мере, эту нишу?
Слушай, Викторинокс, чтобы ты понимал, это самый-самый-самый маленький Викторинокс. То есть это вот,
Да, я понимаю.
я
Классик,
даже не
который...
знаю, 5 сантиметров, наверное, у него
Он
клинок.
еще с цветными картинками, он же бывает, да? У меня у
Да, да,
дочки
да,
три
да.
таких.
Вот у меня вот с красным перцем такой.
Ага, я понял.
И, собственно, ты знаешь, вот последнее, что я делал этим ножом, у меня в кабинете отвалилась дверная ручка. Вот, и я, собственно, прикручивал этим викториноксом эту самую дверную ручку.
Тяжело,
Вот. Ну, к
тяжело, да.
сожалению, лося я им не разбирал, да,
Лося сначала
как мы
нужно
знаем эту ножевую прекрасную
подстричь.
легенду.
Подстричь.
Ну, нет, 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 смотри, его сначала надо было исключительно побрить опинелем, а потом разделать викториноксом. Вот, это вот моя любимая, на самом деле, ножевая байка. Ну и
Ну, то
что?
есть в городе функции мультитула на себя все забирает вот этот Викс. Ты отдельного мультитула с собой не носишь.
Да ты знаешь, у меня как-то и нету такой потребности, в принципе, в мультитуле повседневно.
Да, я понял тебя. Ну, вот ручка в кабинете, она требует нормальной отвертки, как минимум. Ладно.
Ну, да, но вот чем
Да,
были, так
но
тем
нет, да.
богаты. Да, согласен.
Окей, давай я расскажу, что у меня. У меня такой странный комплект, наверное, а может и нет. У меня есть небольшое разделение ножей по функционалу, то есть я обычно для одного использую один, для другого другой, а для третьего третий. Первый у меня это Extrema Ratio BF2R. Собственно, R говорит о том, что это вот этот вот с плавничком такой Razer, да, у него есть усик такой металлический, за который его открывать. Он для таких тактических тяжелых работ, каких-то там вскрытия упаковок, это очень тактично и очень тяжело. Второй нож, который на удивление классно подходит для разрезания стейков и вообще способен, мне кажется, любой нож-ассистент во время еды заменить. Это CKF Сатори, вторая версия, тот, который поменьше. Он у меня совсем недавно. Классный у него ход. Его, наверное, даже не слышно было, как он сейчас щелкнул в микрофон, скорее всего. Вот. Странная геометрия, на первый взгляд. Но когда ты начинаешь резать им мясо, ты понимаешь, что все там на месте, и он сделан так, как нужно. И третий нож. Раз ты говорил, что ты с даггерами как-то особо дела не имел, то, может быть, ты не сильно и знаком, да, с их продукцией. У Dagger Knives есть серийная фронталка, называется Кощей. Вот третий нож у меня сейчас это самый Кощей. Но, правда, надо сказать, что это скорее что-то из серии тестирования и проверки того, что это такое вообще и стоит ли он того, чтобы его с собой носить. То есть я не уверен, что этот нож на постоянку там буду таскать дальше. Вот такая вот история. Очень жесткая пружина. У меня палец весь шелушится от этих всех историй. У тебя, кстати, с микротеками так не бывает?
Ну, у меня микротек вообще он переходного периода, это как раз 15-й год, когда они переходили на новые шасси, и у меня там адски тугая механика.
Но вот эти тоже, да. Даггер делает очень тугие пружины. И ты прям каждый раз. То есть, если у американцев модно говорить о том, что есть такой нож фиджет, то это нифига не фиджет. Просто потому, что нужны очень накачанные пальцы для этого фиджета. Ну, либо это такой фиджет-тренажер, наверное. Ну что, предлагаю на
Ну,
этой.
у меня
Да.
в качестве
Да-да, говори, говори.
фиджета всегда у меня в качестве фиджета еще периодически бывает аламиковский бастер. Вот потрясающая штука именно для развития мелкой моторики рук.
Ну, вот от аламиков у меня никогда ничего не было. Надо, видимо, тоже посмотреть. Мелкая моторика рук – вещь прекрасная. Предлагаю на этой прекрасной ноте и завершать. Давай под конец еще раз напомним всем, что мы пишемся накануне замечательного праздника 8 марта. Еще раз поздравим прекрасную половину с этим праздником и всем пока-пока.
Да, присоединяюсь, милые девушки, всех с наступающим. Будьте счастливы, будьте веселы, главное, будьте здоровы и берегите себя. И скорее принесите нам, бородатым дядькам, весну, ибо тоже хочется погреться уже поскорее и повидать солнышко.
Ура! Всем пока!
Все, всем пока.